Добрый день! Приветствую всех вас с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня 11.11.2007 года. Ну и пойдем дальше по нашим вопросам. Я немножко отошел от преподавания введения в науку Каббала, потому что получаю такие письма, извещения о том, что все время люди меняются, и поэтому для них очень сложно, систематически не занимаясь, вдруг вклиниваться в какой-то урок. Мне тут сейчас наш русскоязычный отдел передал 18 вопросов. Давайте по ним пройдемся. Я думаю, что они, в общем, ответят на большинство наших вопросов. В общем, они такие общие вопросы, как мне кажется, хотя я их получил минуту назад, но думаю, что так оно будет. Значит, вопросы такие. А вы пишите. Если у вас какие-то вопросы сейчас возникают, сразу же записывайте и присылайте. Я занимаюсь больше года, чувствую, что мои желания к наслаждениям этого мира увеличиваются. Я наслаждаюсь всем от всего, чего раньше не было. Не мешает ли это духовному развитию? Должен ли я себя ограничивать? Видите, Каббала делает вас более чувствительным к наслаждениям нашего мира. Хорошо ведь? Люди сегодня находятся в депрессии, не могут найти себе источников наслаждения, даже самые великие, большие, богатые, знаменитые, все они просто находятся в какой-то такой внутренней скорби. Я с ними, со многими встречаюсь, да и вы знаете, видно это из газет, из статистик. ООН определила на прошлой неделе депрессию как первую болезнь мира, самую распространенную. Причем это как болезнь, я уже не говорю о том, что просто у людей плохое настроение, раздражение там и прочее. А болезнь, когда человек просто употребляет уже всевозможные антидепрессанты. Это не просто, что ходит к своему психологу. А здесь, понимаете ли, есть такая наука или просто какой-то вид занятий, что человек вдруг начинает стремиться к любым наслаждениям нашего мира и наслаждается. Я наслаждаюсь всем и от всего. Ну, прямо прелесть. Что же желать? Значит, проблема только в том, что наслаждается человек всем и от всего, потому что, как говорится, запретный плод сладок. Потому как он учит, как ему выйти за пределы своего наслаждения, приподняться над собой, начать ощущать высший мир вопреки нашим вот этим всем животным наслаждениям. То есть наслаждаться ими, но не считать их чем-то высшими, начать возвеличивать свойства отдачи над свойствами получения. Тут у него его все эти свойства получения, желание получать, начинают раздуваться. Он чувствует, как-то я могу совсем с этим расстаться. Такой прекрасный мир. Здесь есть столько многого, от чего насладиться. Поговорите с человеком на улице, он тебе скажет, что это за мир, от чего тут наслаждаться, ничего тут нет. Я несчастный человек. Дома меня давят, заботы меня давят, соседи меня давят, государство, армия, неважно, что меня давит. Ничего хорошего не нахожу. Только если там немножко выпить, посидеть с товарищами, это единственное наслаждение. Ну, иногда там футбол или что. И все. Какие наслаждения? Чего ты видишь в мире-то? Мир такой, что от него убегают куда-то в какую-то нишу, и там находят какую-то отдушину немножко. Смотрите, что делает Каббала. Она раздувает наши келим и дает ощущение мнимого такого наслаждения в этом мире. Это еще будет у вас у всех. Вы увидите, как сложно с этим мирком, с нашим маленькими, с этими малюсенькими наслаждениями, как сложно с ними расстаться. Говорить о том, что они микроскопические, что они никто, ничто, слабая свечка, нердакик, очень просто, а на самом деле расстаться с ними бесконечно сложно, только лишь с помощью группы, которая возвеличивает в твоих глазах цель, и когда ты поневоле начинаешь эту цель ценить, потому что тебе окружающая среда, группа навязывает ее. Так что, должен ли я себя ограничивать? Нет, не должен ограничивать. Не мешает ли этому духовному развитию, смотря как вы это будете применять? То есть, надо ни в коем случае себя не ограничивая, заниматься соединением с группой. И получать от группы величие духовной цели, которая выше, чем наше человеческое. Понимаете, есть несколько видов продвижения вообще куда-либо. Если во мне растет эгоизм, и я в этом эгоизме нахожусь внутри, то это то, чем я занимаюсь в нашем мире. Да? Этот мир. Если во мне растет эгоизм, а я пытаюсь сбавить его, то я как бы ухожу в монахи, в монастыри, в уединение, во всякие йоговские или другие методики. Да, напишем йог. Да. Ухожу куда-то в отшельничество. Это все методики, в том числе религии. Ограничивай себя и будь счастливым. Ну и мы понимаем, что все это не действует на современного человека, потому что эгоизм раздувается. Вот это наш эгоизм. Что же делать? Наука была говорит, приподнимись над ним. А как я могу приподняться? Что значит приподняться над эгоизмом? Возвеличь духовное, вот это вот все, духовное, чтобы оно было выше этого эгоистического. Пускай этот эгоизм растет и растет и растет, а ты над ним все время вырастаешь. Поэтому Каббала, она так кардинально отличается от обычной житейской жизни и от религиозных и всевозможных духовных практик. Духовных практик. Вот так. Дальше. Хочу спросить у Рава Лайтмана, как понять ленивый человек, если у человека нет свободы воли. Ленивый. Да, он так пишет. Наверное, это не русский пишет. Если у человека нет свободы воли. Что значит ленивый человек? Ленивый человек – это человек, у которого не развилась достаточная мотивация для реализации какого-то определенного действия. Допустим, у меня упали 10 копеек из кармана, из рук, на пол. Нагнусь ли я за ними, подниму ли я их или нет? У меня сразу же автоматически мозг рассчитывает. Немножко болит спина, тяжело, переел тяжесть в желудке, как-то нагнуться, может закружиться голова, неудобно перед остальными, не знаю как и что, подниму я их или нет. Если это будет 10 рублей или там 100 рублей, 1000, да, это уже другой расчет. То есть ленивый – это значит не ленивый. Ленивый – это значит, что нет четкой достаточной мотивации совершить поступок. И вообще, на самом деле, лень, как пишет Баля Сулам, это очень полезное свойство. Она сдерживает нас от всяких глупых поступков. Глупых, ну, это такое понятие, конечно, растяжимо. То есть лень – это очень полезная штука. Главное, чтобы... Вот хорошо было бы, если бы мы ленились во всем, абсолютно. И делали бы только то, что действительно развивалось бы нами сознательно в сторону правильной мотивации. Вот я ничего не хочу делать. Попробуйте так. Обычно мы занимаем свое время другими вещами, ненужными. И поэтому нам кажется, что мы отдыхаем и ничего не делаем. На самом деле человек все время что-то делает. Попробуйте не делать ничего. Вот так вот сядьте и ничего не делайте. Даже не думайте. Увидите, насколько это сложно. И вот из этого состояния абсолютной лени, абсолютного ничего не делания, ни в голове, ни руками, ни ногами, ни телевизор, ни семечки, ничего. Вот из этого состояния начните думать, для чего мне стоит делать какое-то хотя бы малейшее движение. Вот у вас и появится правильная мотивация. Так что ленивый человек – это хороший человек. Наш человек. А вот насчет свободы воли, вот тогда он увидит, в чем же его свобода воли. Он из этой лени начнет думать, как бы вот это сделать, то-то сделать, правильно выбрать путь, и увидеть, что свобода воли его заключается в том, чтобы вклиниться в группу, которая бы ему промыла мозги к правильной цели, которая находится выше его эгоистического «я», и он начнет из этого правильно поступать. Третий вопрос. Известно, что наше Солнце является одной из звезд видимой Вселенной. Верно. При этом Лайтман утверждает, что больше нигде во Вселенной не существует разумной жизни, соответствующей уровню земного человека. Правильно утверждаю. С другой стороны, утверждается, что все материальное мироздание есть лишь производное наших пяти органов чувств. Так, верно. Как вы объясните парадоксальную бессмысленность существа... тут совсем другой вопрос. Как вы объясните парадоксальную бессмысленность существования такой огромной пустой Вселенной с мириадами звездных систем, как производные пяти чувств человека? Ну, дорогой мой, ничего в этом особенного нет. Внутри нас находится уровень домен, неживая, растительная и животная природа. Вот такая вот неживая вот тут растительная, вот тут вот животное, и вот тут человек. Притом я это утрирую, потому что неживая она на самом деле по массе своей, если мы возьмем массу, будем мерить в тоннах, то она, конечно, занимает практически 100% объема Вселенной. Растительная там составляет 0,000%, животное 0,000 еще, а человеческое вообще с бесконечным количеством нулем в конце там единица. Так что миллиарды этих звезд и все, что существует во Вселенной, это соответствует вот этим уровням. Это первый уровень эгоизма, второй, третий, четвертый. Первый, второй, третий и четвертый эгоистический уровень. Потому что разница их такая, что количество переходит в качество. И поэтому человеческий уровень по количеству, он очень мал. Нас всего-то сегодня 6,5 миллиардов человек в мире. А сколько животных? Одних комариков там знаете сколько? Или там всяких там жучков? А растительности? Это просто огромное количество. Но они живые, это мы сами понимаем. То есть все определяется эгоистическим нарастанием по четырем стадиям прямого света, как мы с вами изучаем. Свет создает первую стадию, вторую, третью, четвертую. Вот первая стадия – это и есть неживая природа, растительная, животное и человек. Вот разница между ними качественная, она и проявляется в наших ощущениях в количественном объеме, в количественной разнице между этими уровнями природы. Поэтому нечего особенно тут так возмущаться. Второй вопрос. Вы говорите, что первым каббалистом был Адам, живший 5764 года назад. Ну, уже не 64, 5767 лет назад. 68 уже лет назад, да. Неужели в сентябре ему было, да? Со дня появления первой точки в сердце, то есть первого движения к духовному у человека на земле прошло, когда это было в сентябре месяце, я не помню, где-то 20 сентября, прошло 5768 лет. Вот 20 сентября 5768 лет назад был человек, у которого вдруг дернуло в сердце, а что я делаю, а для чего существую, я должен быть выше этого мира, я должен немножко подняться над ним. Вот. Да, было такое. Неужели за все это время ни одного каббалиста не заинтересовало, что было до Адама? Как что было до Адама? До Адама были другие люди, и вокруг него были люди. Как-то что было до Адама? Дорогой мой, из мира бесконечности спустилось все духовное творение по ступеням пяти миров: Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия, до самого низкого уровня нашего мира. И здесь произошла материализация духовного, маленького, духовной маленькой искорки света. Вот отсюда начался наш мир. Назовите это или взрывом, Биг Бэнг, из которого началась наша Вселенная, или еще как, неважно. Допустим, что это было 15 миллиардов лет назад. 15 миллиардов лет назад. Все. И начало развиваться. Потом появилась Солнечная Вселенная, Солнечная система, затем появилась Земля с ее возможностями развития. Вот она крутится тут вокруг оси. И затем появились растительности, животные. Описывается это все. Баля Сулам описывает это в книге, которую я назвал «Последнее поколение». Этой книги нет, его им написано, это его рукописи, по которым мы создали книжку такую. Я говорю «мы», потому что там хотя написано Михаил Лайтман, но над этим работало здесь много людей. Так что это не я один, как и все мои книжки, знаете. Так вот, Земля проходила огромное количество стадий потепления, охлаждения, всевозможные разогревания, нагревания по 30 миллионов лет. Такие периоды чередовались, пишет Баля Сулам, каббалист пишет, о периодах воспламенения, остывания Земли, как лавы такой, как целый такой шара накаленного по 30 миллионов лет. Он даже приводит такие цифры. Вроде бы, откуда он их берет? Тем более, написал это 100 лет назад. Ну, вот так вот. А потом появляется, значит, растительность и животный мир. И вот появляется человеческий мир. Это, допустим, где-то минус 50 тысяч лет назад. Это четко, насколько мы можем отследить это. И затем минус 5768 лет назад у человека, у одного из этих вот человеков возникает точка в сердце, и он начинает спрашивать: «Мама, откуда я? Зачем я? Для чего я?» Ну, я не знаю, как звали его маму, но она ему, наверное, ничего не ответила. По преданию, ему в то время было 37 вроде бы лет. Я не знаю, насколько я помню. Вот, то есть был уже тоже не маленький человечек. Вот, и он начал себя спрашивать, и он первым, исходя из своего вот этого вот желания раскрыть, а для чего я, почему я, раскрыл высший мир. Высший мир. И передал это в своей книжке, которая называется «Разиэля Малах», «Тайный ангел», то есть «Тайные силы». Ангел – это в переводе «сила». Вот. Передал это дальше. Через 20 поколений от него... Тут 10 поколений до Ноха, и потом через 20 поколений, еще через 10 поколений от него, жил Авраам в городе Ур, в Месопотамии. И Авраам, конечно, знал все эти его открытия. Переходило из поколения в поколение это знание. Но как применять его точно и вообще что с ним делать, он не знал. И когда здесь вспыхнул эгоизм, Вавилонская башня это, Вавилон. Тогда он дальше развил эту систему. И отсюда у нас появилась наука Каббала. А Адам, он только раскрыл эту систему. Авраам уже ее развил. В своей книге «Книга создания» он уже пишет об этом как о системе. Вы можете это прочесть на русском языке, она тоже есть. Дальше. Вы утверждаете, что каждый человек может постичь науку Каббала и жить одновременно в двух мирах – духовном и материальном. Как это сделали все существующие каббалисты? Почему вы нигде не ссылаетесь на личный опыт постижения? А я вам его передаю. дорогой мой, что значит «не ссылаюсь»? А из чего я вам рассказываю? Если мы читаем какой-то отрывок или какое-то предложение из какого-то первоисточника, и я начинаю вам это комментировать, то мои комментарии, это откуда же они исходят? Где я мог их прочесть? Там говорится, допустим, какая-то одна фраза, а я вам на эту фразу наговариваю еще 10 страниц. Это все из личного опыта постижения. 90% моих книг – это личный опыт. И 10% – это для того, чтобы показать первоисточники, на основании которых я до этого дошел. Как любой исследователь, я исследую высший мир в том объеме, в котором могу его раскрыть, каждый раз в большем объеме, и это пытаюсь донести до своих учеников в наиболее простом виде. Каждый раз, насколько я больше могу подняться, настолько проще я пытаюсь это объяснить. Потому что законы, они становятся все более и более универсальными и сходящимися к одному единому закону. Четвертый вопрос. Это был всего лишь один третий вопрос, большой такой. Как сказано, человек может продвигаться духовно только через группу. Как продвигались первые каббалисты, такие как Авраам? Ведь он сам создавал группу и развивал их через себя. Или это были специальные души, миссии которого было дать толчок остальному человечеству? Совершенно верно. Это были особые души, которые дали толчок методике каббалы. А души эти, они развивались, потому что они исходили вы понимаете, души все устроены так, что хотя они, в общем-то, находятся как бы в круге, но между собой все равно они находятся одновременно и в треугольнике. То есть, вот эта самая высшая душа, она, это душа Адама, затем следующие 20 поколений, которые были от нее, то, что мы читаем в Библии, на 20-е от него, это душа Авраама. От Авраама уже пошло две стороны душ. Одна и вторая, Ицхак и Яаков. Это не люди, это не персонажи совершенно. Так же, как и Авраам. Мы не говорим о каком-то там праотце, библейском там каком-то основоположнике всех религий, иудейской, потом христианской, потом мусульманской. Мы не об этом говорим. И не говорим об этих людях. Мы говорим о типе душ. Души, они идут на трех, основанных на трех линиях. Правая линия – это отдача. И это Авраам. Это свойство, которое он раскрыл. Левая линия – это получение. Это Ицхак. Это получение. И средняя линия, когда полностью раскрылась методика каббалы, это Яаков. Получение ради отдачи. Получение и отдача, в котором соединяются вместе. Это Яаков. Так вот, эти вот три линии или души, которые работали по этим трем линиям, они не нуждались ни в каких группах и ни в чем. Они выявляли методику постижения Творца, каждый исходя из корня своей души. Это три независимых корня. И поэтому эти праотцы, они не считаются вообще как бы принадлежащими ко всему человечеству, и к еврейскому народу, неважно какому. Они не считаются принадлежащими никому. Это три исходных точки связи Творца света с человеком. Вот есть свет, от света, свет, как мы знаем, создает желание получить, желание, и свое свойство света дает. Это свойство света – отдача. А нам надо на основании этих двух свойств вобрать их в себя и создать такое кли, желание, которое бы с помощью экрана было бы подобно свету. То есть, эти трое, как бы, каббалистов в нашем мире, они олицетворяли собой развитие каббалы в ее самом первом виде. И дали в нашем мире основу для работы человека. Когда, используя свой эгоизм, это Ицхак, и привлекая на это свойство отдачи, это Авраам, да, они могут получать ради отдачи, это называется Яаков. Все, на этом закончилось это, закончился период праотцов, то есть нисхождение и каббалистической методики в наш мир. Зеу. Кончилось. И начинается уже период ее адаптации в нашем мире. Поэтому эти каббалисты не нуждались ни в каких группах и ни в чем. А вот получение ради отдачи, принцип Яакова, сразу же после Яакова они должны были войти в Египет, то есть в повышенный эгоизм. А после Египта, вы знаете, они подошли к горе Синай, и что им было сказано? Если вы сейчас не объединяетесь вместе, как один человек с одним сердцем, всем вам конец. Или вы объединяетесь вместе, и тогда получаете высший свет, что называется Тору, или вы остаетесь такими же эгоистами, как вы, и тогда вы все тут кончаетесь. То есть, вот после этой методики уже и начинается здесь применение, практическое применение каббалы. Вопрос пятый. Я проанализировал для себя двоичную систему исчисления с точки зрения каббалы и нашел объяснение двум единственным числам в этом мире – 0 и 1. Совершенно верно. Стоит ли заниматься объяснением материальных наук с этой точки зрения, или это просто игра ума, не дающая ничего моему духовному продвижению? Ведь таким образом я лучше познаю этот мир и себя в нем. Я не знаю, на сегодняшний день с науками уже, мне кажется, разговор закончен. Ученые не пользуются никакими привилегиями в нашем мире, никто науку не обожествляет, все понимают, что это только нечто такое сугубо практическое, ничего они нам предсказать и рассказать не могут, помочь нам в нашей жизни ничего тоже не могут, предохранить Землю от того, что через там 20-30 лет на ней кончится жизнь, тоже не могут. Короче говоря, только предсказывать плохие вещи. И осталось науке. Насчет единицы и нуля. Есть такая математика, которую создал немецкий ученый Ландау. Это не физик русский, который был, а немецкий ученый Ландау. Его такой однофамилец. Он создал очень интересный учебник по математике, предполагая, что существует ноль и нечто отличное от нуля. И из этого расписал всю математику. Как вот Ландау и Лившиц написали десятитомник физики, так он сделал такой же учебник по математике, где он начинает только с одного предположения. Есть ноль и нечто от него отличное. Ну вот как творец и нечто от него отличное. Что же может быть отличное от творца? Только лишь желание получать, потому что творец желание отдавать. Меня зовут Евгений, я из Сибири, город Кемерово. Каббалу изучаю из ваших книг и виртуальных уроков около года. В нашем городе и даже в ближайших регионах нет групп по каббале. Как мне быть в этой ситуации? При изучении все больше я чувствую одиночество, увязаю в эгоизме. Что это за чувство? Как преодолеть? Как правильно организовать группу? Я пока не знаю. Да и навязывать каббалу людям не собираюсь. Посоветуйте, как быть. Пробовал бросать занятия, но при этом становилось мне еще хуже. Женя, я вам советую так. Занятия вместе с нами продолжать. попытаться приезжать на конгрессы, хотя бы местные, региональные, а если можно, даже добраться до нас, до Израиля. Начинайте быстренько делать это, если вы желаете, потому что проблемы с визами и прочие дела тут непростые. Вообще говорили, что виз не будет больше. Или еще нет такого? Я читал несколько месяцев назад, что Израиль собирается отменять визы для российских граждан. Не знаю, это может быть только хорошее желание, но не более. А может быть, это просто политический какой-то ход. Но такое я читал. Значит, попросите через Москву, чтобы они вам помогли оформить визу, если вы можете сюда приехать. И приезжайте. Если нет, то хотя бы участвуйте в местных региональных конгрессах. Связывайтесь обязательно с группами, которые близкие к вам. Я не знаю, Кемерово это далеко, конечно, до Москвы. Но все-таки вы должны обязательно быть связанными с ними. У меня очень многие спрашивают о работе по распространению. Если у меня нет группы, если я один, живу там, я сейчас был там, Иллинойс там какой-то, Миссисипи, там страшная глушь, не лучше, чем Кемерово ваше. Вот. Потом был в Мексике, в таких заброшенных местах живут мои ученики. Во многих местах в мире, в самых отдаленных, где только нет, у нас есть ученики и в Африке, и везде. У людей проблема связаться, но у вас есть интернет. Значит, это уже не проблема. Остается, значит, группа у вас может быть виртуальная, и этого достаточно. Недостаточно только лишь еще может быть то, что у вас не хватает возможности распространения. Для этого вы должны попросить, чтобы вам из Москвы прислали, допустим, 50 газет. И вы эти газеты сможете незаметно каким-то образом тут и там где-то распространить. И потом, может быть, вы узнаете вдруг о том, что люди заинтересовались, что они тоже хотят заниматься, и каким-то образом вы найдете друг друга. Вот эта работа по распространению, действительно, вот так вот возьмите, закажите себе 50 газет, 20 газет. Вы не представляете, каким образом это вам поможет продвинуться практически к вашей цели. Вопрос номер 7. Мой вопрос адресован ко всем ныне известным каббалистам. Он, наверное, надеется, что я это передам ему, им. Почему каббалисты, за исключением отдельных случаев, так тщательно пытаются завуалировать роль и значение Спинозы? Я не верю в то, что принципиальные каббалисты, знакомые с книгами Спинозы, не видят своим разумным интеллектуальным взором всего, чего он там, в общем-то, зачем умалчивать и так далее. Ревность, наверное, у них реализовывать долг перед Творцом с любовью и счастьем. Всем желаю. Ну, человек, видно, влюблен в Спинозу. Ну, вы то же самое можете сказать о Гегеле, вы то же самое можете сказать о Мэтте, американском философе. Есть очень многие философы мировые, которые в своих трудах были близки к каббале. Возьмем даже, как вы знаете из моих книг, я привожу высказывания средневекового немецкого философа Йоанна Райхлина, который, или там Лейбница, великого математика, как мы знаем его из математики, но он был, кроме того, и философ, и алхимик, и так далее. И еще многих-многих других. Все они, и Ньютон прекрасно знал иврит, занимался каббалой. Исаак Ньютон, руководитель кафедры физики. Кроме того, занимался каббалой и знал прекрасно иврит, читал книги в оригинале. То есть не только Спиноза, как вы это разузнали, был близок к каббале, а эти люди очень уважали каббалу, и можете почитать их сочинения, насколько как они отзываются, сколько они из нее черпали для своих и духовных, и научных занятий. Так что мы уважаем в том числе и Спинозу. Восьмой вопрос. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вопросах. Имеет ли душа в своих кругооборотах постоянство национальности? Как это происходит с полом или в разных кругооборотах? Она может воплощаться в любой точке земного шара, в любой стране и в любом обличии. Да и нет. Почему да и нет, я вам скажу. потому что дело не в национальностях. Национальности в нашем мире, они все перемешаны. Там в нашем мире есть что-то почти 3000 всяких национальностей, народностей и прочее, прочее. В духовном мире все исходит из духовных корней. Существует 70 духовных корней. И человек в нашем мире является следствием своей души, внешней оболочкой на свою душу, которая из одного из этих 70 корней. И он постоянно, то есть он, его душа, постоянно, естественно, из этого корня, нисходя, она должна себя поднять в этот корень, в этих своих земных кругооборотах. То есть, ну давайте все-таки распишем. Вот здесь вот есть 70 корней духовных. И вот из этих 70 духовных корней нисходят в наш мир души. Причем из каждого духовного корня, вот этот вот духовный корень народа. Из него нисходит весь народ. И здесь он уже в нашем мире на отдельные души расходится. Это уже отдельные души в народе. Так если я вот откуда-то вот отсюда, то, конечно, я все время буду воплощаться в этих кругооборотах Гильгулим в этом виде, пока я не поднимусь в этот корень и пока я не достигну вот этого общего корня. И вот это будет мой гмартикун, вот это мое исправление. А когда все исправятся, тогда все мы вместе сливаемся в один корень, в одно общее творение относительно одного единственного Творца. Но до этого времени каждый исправляется отдельно. Почему? Да потому что 70 этих корней, они исходят из Хесед, Гвура, Тиферет, Нецех, Год, Есод, Малхут, из 7 сферот Зарампина. Зарампина, Зарампин, Мира, Ацилут. Из него нисходят 7 корней, которые проходят затем через Малхут Мира Ацилут. Это Малхут Мира Ацилут. И из Малхут нисходят все души. Так что 70 корней всего лишь есть. Вы являетесь одним из этих 70 корней. Это не имеет никакого отношения к национальностям нашего мира, к народностям нашего мира, к расам нашего мира. Это совершенно другое разделение. Поэтому вы даже не знаете, к какому из этих 70 корней вы относитесь. А то, что в нашем мире затем произошло разделение, перемешивание, вдруг появились какие-то народы, народности, смешались еще где-то, и еще что-то появилось, это все мы разберемся с этим в конце истории человечества, даже если вообще надо будет разбираться. Никому это не будет интересно, потому что все будут стремиться к единению, а не к разделению и разборке, откуда ты, откуда я. Еще вопрос. Кто в настоящее время считается народом Израиля? Все ли это люди, стремящиеся достичь свойства Творца природы? Спасибо. Да, и народ Израиля считается не тот, который сегодня, вот вы видите, там с длинным носом, те, которые стремятся к Творцу. Они называются Исраэль, и они поэтому, смотрите, Исраэль, прямо к Творцу, прямо, а это Творец. Творец. Значит, Израиль не имеет в этих 70 корнях никакого своего корня. Нету. Поэтому и сказано в Торе. Вот смотри, есть народ, который между народами не числится, у которого нет своего корня. А что же есть тогда у Израиля? Нет корня у Израиля. Израилем считается вообще любой человек, устремляющийся к Творцу. А то, что есть такая группа авраамовская, которая получила когда-то кабалу и потом ее потеряла, отношения к этому не имеет. Любой человек из этих 70 корней, у которого возникает точка в сердце, он называется Израиль. и все. То есть сестра есть духовное понятие, в нашем мире такого нет. Прав был товарищ Сталин, когда говорил, что евреи это не национальность. Дальше. Девятый вопрос. Я хотел бы узнать с точки зрения религии, что такое с точки зрения религии наука Каббала. Нет, что такое религия с точки зрения наук Каббала. Мне всегда казалось, что для веры в Творца не надо исполнять все обряды, которых так много в различных религиях. Очень многие люди верят, что исполняя обряды, праздники и традиции, становишься ближе к Творцу. Все религии, все абсолютно верования, все абсолютно так называемые духовные методики, все это, как сказал кто там, Энгельс, да, или Маркс, или Ленин, опиум для народа. Это на самом деле абсолютно верное определение всех этих духовных и недуховных методик. Все это является бизнесом на том, что человек не знает своего будущего, на том, что от него скрыто. И вот, дескать, тебе скрыто, а мне открыто, поэтому я тебе могу рассказать, а ты мне заплати. Я тебе могу рассказать, а ты будешь мне прислуживать, будешь подо мной, я буду над тобой властвовать, ты меня будешь бояться, ты будешь ко мне обращаться и так далее. Вот из этого из всего и возникли религии. Сначала иудейская, как самая эгоистическая, потому что исходит из разрушения храма, а потом после этого христианская и мусульманская. Все они построены только на том, что человек не знает, что от него скрыто, а они якобы знают. Но, естественно, тоже ничего не знают, но зато можно хорошо продать. Значит, отсюда вы понимаете, что я отношусь к ним, ко всем этим религиям с особой любовью. Значит, что дальше? Это и есть религия с точки зрения Каббалы. Надо ли для веры в Творца выполнять обряды? Во-первых, никаких обрядов, ничего не надо выполнять, потому что нашими руками, ногами мы никаких действий в духовном не делаем, только лишь воздух в нашем мире мешаем. Это второе. И третье, что для веры в Творца, и в Творца в том числе и не надо верить. Творец не хочет, чтобы в него верили. Творец желает, чтобы его раскрыли. Поэтому наука Каббала по своему определению – это метод раскрытия Творца для человека, находящегося в нашем мире. Раскрытие. Совершенно четко во всех наших органах чувств, совершенно явно, как мы ощущаем, хотя бы как мы ощущаем наш мир. На самом деле намного-намного более ярче, явнее, чувственней. Исходя из этого, вы понимаете, что никакие религии нам не помогут. Они благополучно отомрут, и мы это видим, как все происходит это на наших глазах. И это не потому, что люди не хотят верить, потому что они начинают понимать, что это все построено на песке. Вопрос десятый. Что такое эгоизм с точки зрения Каббалы? Что такое альтруизм с точки зрения Каббалы? Вопрос непростой. Эгоизм и альтруизм – это на самом деле духовные категории. Это не то, чем обладает человек в нашем мире. Потому что человечек в нашем мире, он животное. И то, что с ним происходит, то, как он существует, это не эгоизм. Это просто его животные, всевозможные такие чисто потребительские инстинкты. Так же, как у коровы, у собаки, у волка, который там грызет несчастную овечку, и у лисицы, которая тащит петуха. Разве это эгоизм? Это не эгоизм. Это естественные, природные, инстинктивные такие склонности. Ничего в этом эгоистического нет. Эгоизм на самом деле, он не в области нашего мира. В области нашего мира какой у нас эгоизм? Телесные наслаждения. Это пища, секс, кровь и так далее. Далее, наслаждение к деньгам. Это богатство. Далее, знатность. Власть. и знание. Вот эти все наши движения, как бы, стремления, они не, это не эгоизм, потому что это заложено в нас природой и действует в нас автоматически. Я родился с этими данными, они во мне существуют. Меня, кроме того, воспитали с детского возраста лет до 20 минимум, пока я созрел под определенным общественным воздействием на окружающем, детский садик, школа, все прочее. Потом на меня воздействует окружающая среда, государство, народ, общество, газеты, все средства массовой информации. Это все не я, это все я являюсь всего лишь продуктом воздействия на меня природы. Природы или общества, неважно, это та же самая природа. Но это не я, это все, что воздействует на меня. И поэтому это не эго. А вот эгоизм начинается, это, значит, я пишу, не эго. А вот эго начинается, эгоизм, вот здесь. Эго тут. Где тут? Выше махсома. Когда тут стоит моя душа, с одной стороны, это клипот, а с другой стороны, Творец. Вот тут, в воздействии на меня с двух сторон, я уже начинаю ощущать. Отсюда ко мне приходит мой эгоизм, этот змей, этот эгоизм меня начинает так все время подкручивать против Творца, а я должен тут каким-то образом с его именно помощью соединиться с Творцом. Вот здесь начинаются проблемы и все, повествующиеся в Торе, эти войны, проблемы и все прочее. Это вот здесь вот над Махсомом. Вся Тора, она повествует нам о борьбе человека с этим эгоизмом, который против Творца, когда с одной стороны Творец, а с другой стороны силы, которые убеждают меня против Него. Вот здесь это самое главное. А в нашем мире нет. В нашем мире поэтому сказано «куламки беймот недму». Все мы подобны животным. То есть я подобная животному. Поэтому нет у нас свободы воли в нашем мире только как с помощью группы. С помощью группы выйти за пределы нашего животного состояния. Человек начинается вот здесь. Под Махсомом мы все животные. То есть абсолютно автоматически, инстинктивно существуем, и нет у нас, нет свободы воли, нет противоположности Творца и еще кого-то, где мы бы могли между ними, в этой дельте, существовать и выбирать. Кого выбрать. И так далее. Поэтому тут нет еще человека, нету эгоизма, нету ничего. И исправлять практически нечего. Только поскорее с помощью группы выбраться наверх. Как относится Каббала к христианской религии, вернее, к Иисусу Христу? Это реальная историческая личность, мифологизированная в процессе становления христианства или полностью миф? Имеется в виду его статус Бога-человека, рождение свыше через непорочное зачатие, предвечное существование, как Бога-сына, через которое было все начато быть. Могу только сказать одно, то, что известно из Талмуда Вавилонского, который написан как раз в то время, когда становилось... значит, разрушался второй храм, становилось христианство, возникала иудейская религия, и как следствие из этого возникала иудейская религия, потому что до этого была Каббала, до разрушения второго храма. Возникла иудейская религия, из нее сразу же возникло христианство, и затем через несколько веков еще мусульманство. Считается, что где-то это все оформилось в 4 веке нашей эры, а мусульманство где-то в 8-9 веке. Да, в 8-9 веке. что описывается про Иисуса Христа, и описывается, что он был учеником в Санедрине, то есть у каббалистов, был начинающий каббалист, что его вместе с целой группой людей, не то, что он был их вожаком, но целую группу учеников выгнали из Санедрина. Там была у них какая-то разборка, непонятно какая. Многие говорят, что это из-за того, что они какие-то налоги скрывали. Об этом есть записи, на эту есть тему много исторических работ, кстати говоря, итальянских, то есть католических. Я не знаю, я в этом деле не разбирался, меня это не интересовало никогда. Каббала, она не считает святым никого, кроме одного единственного Творца и одна единственная сила. Все остальное – это души, созданное желание насладиться, которое себя исправляет. Исправляя себя в подобие Творцу, человек становится равным Творцу, близким к нему, сливается с ним, становится как Творец, становится сыном Творца, сыном Бога. Пожалуйста, любой из вас, который сейчас вот сидит тут перед экраном, я вижу тут несколько разных групп из разных стран, пожалуйста, любому из вас эта дорога открыта, стать сыном Творца. Ничего в этом нет, кроме как освоить методику подобия Творцу. Каждому из нас это дано, и каждый из нас будет в конечном итоге обязан это реализовать. Вот так относится каббала к этому, больше никак. Никого мы не считаем за святых, все одинаковые, в итоге все сливаются в абсолютно равном своем исправлении, в полном подобии Творцу, в одно единственное творение. И все. Так что все религии, как мы уже говорили, они даны только для того, чтобы запутать человека и дать ему какое-то временное успокоение, что не зря он живет, там ему будет, здесь страдай, а там тебе с тобой рассчитаются. Естественно, что в таком случае, когда здесь страдай, значит, человеку уже говорят о том, что Творец плохой, здесь он тебе дает наказание. Ну, а там с тобой рассчитаются. Значит, хотя бы, если и говорится о том, что там получишь вознаграждение, то, может быть, стоит войти с ним в такую сделку с Творцом. Но, по крайней мере, с другой стороны, утверждать, что от него исходит страдание, значит, это уже утверждать то, что он недобрый и несовершенный, если сделал такое с тобой, понимаешь ли, ну, такую сделку. Вот. Сейчас страдай, а потом получишь. И за что страдай? Почему? От чего? Короче говоря, все эта религия, конечно, не в состоянии объяснить, и это не ее задача, в общем-то. Она отслужила свое дело, она поддерживала человечество в состоянии скрытия в течение нескольких тысячелетий, пока эгоизм дозревал. Сейчас эгоизм созрел, его надо исправлять. Над ним надо возвышаться, с его помощью надо достигать Творца, раскрывать высший мир. Не верить в него, не бояться чего-то, не выполнять какие-то бессмысленные обряды, а постигать высший мир в себе. Именно в себе, потому что все, как мы изучаем из постижения мира, находится внутри человека, внутри нас. Этого мы должны достичь. Постичь высший мир и полностью стать равными Творцу. Вопрос 12. Чем мы отличаемся от других людей, ученых, которые тоже занимаются самоанализом, самокопанием в себе? Разница очень простая. Дело в том, что я отличаюсь от ученого очень просто. У меня есть книга, которая рассказывает о том, что происходит вот здесь. Она мне говорит, Аба Ваима поднимаются в Арихампин, и оттуда нисходит свет на них, и тут к ним поднимается ман, из душ и спускается к этим душам свет и так далее. Она мне рассказывает про систему воздействия на мою душу. Это я, а вот здесь вот у меня есть душа. И книга мне рассказывает, как приходит ко мне высший свет, как он может ко мне прийти, и воздействовать вот на эту душу. Так вот, получается так, что человек, который желает эту книжечку, он замыкает себя на высший источник, когда он ее изучает. Эту книгу вроде бы изучает. А на самом деле он этим выражает свое стремление к этому высшему источнику. Он желает быть на его месте, он желает подняться на тот уровень, о котором этот источник говорит. И тогда с этого источника то, что он изучает, свет вот этот вот, нисходит в него. Это и есть исправляющий свет, который исправляет душу. А физики читают по-другому. Они читают учебник, который написал человек, который исследовал наш мир. Каббалист тут был до меня, какой-то такой старец. Да, с большой бородой. Вот. И он много думал и написал из своего духовного постижения вот эту книжку, вот об этой вот системе. Он сидел, перед ним была эта книжка, и вот он писал ее. А потом эту книжку передал мне. А у физиков все это было только на уровне нашего мира. Поэтому я изучаю Каббалу и могу с помощью того, что он мне нарисовал, подниматься вверх, вызывать на себя исправляющий свет. Это пункт 155, почитайте, в предисловие к Талмуде Сарасфирот. Он там это объясняет. Вот. А у физиков я читаю то, что они раскрыли своим умом. И поэтому не могу подняться выше их. Я могу с помощью того, что они сделали, дальше тоже раскрыть, но тоже на уровне нашего мира. Чем отличается парса от табура, если и табур, и парса являются границей, разделяющей отношения ради себя от ради Творца? Ух ты! Умный человек задает вопрос. Чем отличается парса от табура? Если мы берем душу, мы ее изобразим вот так вот с вами, сверху вниз, а не вот такую объемную, так, инженерно-математически, то она состоит из двух частей. Гальгаль Тейнаим и Ахаб. А здесь есть табур, который разделяет одно от другого. А бывает такое еще, что вместо табура есть такое еще разделение, которое называется хазе. Хазе – это грудь, а табур – это пуп. Есть разница, потому что до груди у нас только отдающие желания. Здесь от груди до пупа, от хазе до табура, у нас уже желания получающие, включенные выдающие. Это Ахаб, который находится в Гагальгальтовейнаем. И поэтому он под вопросом, можно ли вообще как с ним работать. И Ахаб чистый, это с ним работать уже вообще нельзя. Это очень опасные желания, когда ты полностью, находясь в них, ты полностью отрываешься от Творца. как человеку прийти к тому, что окружение для него необходимо. Я вам скажу, из своего долгого все-таки опыта. На сегодняшний день я не знаю, сколько в мире есть каббалистов с моих опытом. Каббалистов я имею в виду просто, которые изучают каббалу, не то, не сколько они достигают. Во-первых, потому что все-таки изучаю ее более 30 лет, каббалу. И во-вторых, потому что все-таки имею большой опыт преподавания, огромное количество учеников. Невозможно человеку навязать необходимость группы, сколько бы ты ему ни говорил. Или у него есть точка в сердце, и она в итоге проявляется, и она в итоге показывает ему, что это надо, надо, надо. И тогда он начинает постепенно в течение лет осознавать, что это надо. У некоторых это быстро происходит. Это смотря какой сорт душ. Чем более развитые души, чем более они индивидуально особенные, тем труднее человеку включиться в группу. Он чувствует свою индивидуальность, свое «я». То есть, чем ближе человек к подобию Творцу вообще, по своей структуре, как мы с вами рисовали здесь, вот в этом треугольнике. Вот в этом треугольнике ведь и среди людей есть, и среди человеков есть тоже неживой, растительный, животный и человеческий уровень. И вот он, человеческий уровень в человеке. То есть те, которые действительно идут вперед, имеют духовную харизму и так далее. Они, их же очень мало, они единицы. Так вот, таким тем более тяжело включаться в какую-то группу, в общественную работу. В общественную имеется в виду, когда он наравне с другими даже обязан внутри них войти, подчиниться им и так далее. У него же вся индивидуальность так настроена на самопостижение, на самовыражение. Это очень тяжело. Поэтому единственное, что надо, все время обучать человека, все время повторять ему, доказывать всеми путями о том, насколько это необходимо. И затем в течение многих-многих месяцев и даже лет он только начнет на самом деле внутри себя осознавать, что без подключения к другим, без выхода из себя наружу, во внешние желания, в, как сказать, во внешнее кли, сосуд этот, который вне тебя, когда ты относишься к нему, как Творец к нему относится, без этого ты не уподобишься Творцу. Вот перед тобой все люди. Творец их любит, Творец им дает, Творец им все делает. Они этого не чувствуют, потому что они эгоисты, они ощущают противоположное, чем то, что приходит от него. Но неважно, но ты попробуй к ним относиться, как относится Творец. В этой мере ты сближаешься с ним. В этой мере ты сливаешься с ним. Пока до человека доходит вот эта вот необходимость, на это уходит огромное количество времени, труда, терпения, и ничего ты здесь не сделаешь. Ничего не сделаешь, потому что это исходит из корня его души. Еще раз, тем больше он индивидуален, тем более труден его путь к включению в остальных. Как определить, что окружение правильное, если на урок люди приходят, а после тут же уходят до следующего раза? То же самое. И они такие же, как и вы. И они не понимают еще, что необходимо внутреннее сближение, смешение душ, слияние сердец, потому что Творец один, и в нем сливаются все вместе. Это все приходит с годами, постепенным очищением сердца от всех его внешних таких покрытий, кожуры и шелухи, которые на нем. Поэтому А вы не обращаете внимания на то, что происходит с ними. Вы делаете то, что вам надо, потому что ваше продвижение зависит только от вас. Только от того, как вы включитесь в них, а не насколько они готовы к этому и включатся в вас. Человек должен представлять себе весь мир абсолютно исправленным. Потому что на самом деле, когда он начинает исправлять себя, весь мир к нему, к его услугам. И ничего не зависит от мира, зависит только от него. Как и чем должно помочь окружение человеку, который ушел в себя, чтобы вышел наружу? Окружение может помочь человеку только тем, что покажет ему, насколько они занимаются внутренней работой, насколько они занимаются помощью, любовью друг к другу, насколько они создают общие кли для достижения духовной цели. Глядя на них, из зависти и чувства ревности он захочет быть таким же, как они. Потому что увидит, что по сравнению с ними он теряет себя, он теряет возможность духовного продвижения. Они как бы ненаправленно, неосознанно, якобы на него, будут на него таким образом воздействовать. Мы читали, что человек зависит от окружения, а окружение зависит от человека. Должно ли заботиться о нем или выбрасывает из своих рядов, если тот не возвращается из своих состояний и идет дальше? Надо смотреть очень тщательно на то, как вы относитесь к другим людям, выбрасывать их из группы или нет. Только в том случае, если они вредят, не бездействуют, а вредят, тогда надо действительно ставить вопрос о их удалении из группы. Но если они временно по каким-то своим внутренним состояниям не могут быть включены в группу, то нельзя ни в коем случае их выбрасывать. Надо ждать, надо пытаться воздействовать на них. Группа должна понимать, что человек является продуктом воздействия группы. И поэтому не обвиняйте его, обвиняйте в том числе и себя, насколько все-таки можно на него действовать. Только если это особый индивидуалист, не поддается никаким влияниям группы, но не вредит все-таки ей, терпите его. Он осознает, произойдет накопление, материалов, накопления всевозможных впечатлений, и сработает в нем вот этот клапан в сердце, который даст ему ощущать немножко то, что находится вне его. Я очень хочу заниматься каббалой, но я одна, у меня нет группы. Муж, с которым отношения разваливаются, не интересуется каббалой, не хочет ей заниматься. Как мне быть, читать курсы самой или есть возможность объединиться с какой-то группой? Я живу около Сан-Франциско в Калифорнии. Ну, зовут меня Аня. В Сан-Франциско у нас есть группа. Небольшая, но группа и уже много лет. Хорошо нам известная. Рекомендую. Вы там найдете себя. Стоит обратиться к ним, связаться с ними. Разваливаются отношения с мужем, может быть, это зависит от вас. Может быть, он во всем хорош, кроме как в отношении к каббале, и здесь вы начинаете с ним терять связь, и на этом рушится все остальное. Обратите внимание, вы должны уделять внимание семье, мужу, детям, а дополнительно к этому, если вас интересует каббала, заниматься так, чтобы остальные при этом не испытывали каких-то неудобств. Это очень важно. А вот занятие одна или нет, у вас есть интернет, у вас есть возможность быть с нами на связи, и в том числе вот недалеко от вас находится Сан-Франциско с его серьезной группой, можете к ним включиться. А когда и я туда наезжаю, можем с вами встретиться, увидеться, если вы там будете в это время. Я был недавно у них, давал у них несколько занятий, даже оттуда велась передача, трансляция на весь мир из их центра. У них очень хороший центр каббалистический, большой. Я уверен, что там найдется место и для вас. Ребята, я на этом закончил все свои 18 вопросов. Я жду от вас следующих вопросов. До встречи на нашем конгрессе. Я вас прошу, готовьтесь к нему, для того, чтобы действительно мы смогли серьезно разработать проблему единства, проблему соединения вместе, потому что на сегодня мы уже должны с вами заниматься практическим восхождением, духовным восхождением в высший мир, для того, чтобы уравновесить все состояние человечества, человеческого общества относительно общей природы и Творца. Иначе нашему миру будет очень нехорошо. Ради того, чтобы выполнить замысел творения добрым, хорошим путем, путем света, мы с вами сегодня должны объединиться. Только в нашем объединении возможно создание такого кли, которое притянет в наш мир высший свет. И тогда наш мир станет совершенно иным. Это мы с вами должны сделать. Это является главным желанием Творца. Если мы это будем реализовывать, мы в этой мере будем сближаться с Ним. Я вас всех обнимаю. Будьте здоровы. Через час где-то 45 мы с вами уже встретимся на собрании товарищей мировом. До встречи на этой, до этой встречи. До свидания. Обнимаю вас. Пока.